Сейчас благословенное время снова обратиться к Слову. Притчи 28:13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Проповедь называется «Грехи покрыты». Также есть другой текст в Псалмах, который повествует: «Простил беззаконие народа твоего, покрыл все грехи его». Интересно, что в этих двух стихах в еврейском присутствует одно слово «каса», которое означает «закрывать», «покрывать», «укрывать», «прятать». Здесь речь идет о покрытии грехов. Но интересно, что идет разница в покрытии грехов. В первом стихе говорится о том, что человек сам скрывает свои грехи, прячет. Во втором тексте написано, что именно Бог покрывает грехи. Большая разница. Если человек покрывает грехи, оно бесполезно, оно уязвимо. Когда же Бог покрывает грех, это работает и достойно принятия. Два вида покрытия грехов, и результат совершенно разный. Давайте обратимся к книге «Бытие», первой книге Библии. Эта книга действительно необходима нам и важна. Почему? Потому что прогрессивное откровение, оно открывает нам все учения, которые присутствуют в Библии. О грехе, о Боге, о семье, о человеке. Интересно, что вот сегодня, когда мы будем говорить об этом, что Бог может успешно покрывать наши грехи, написано также об этом и в этой книге. Как только человек ослушался Бога, как мы помним, в Эдемском саду, что он сделал? Он решил покрыть свою наготу. Когда открылись его глаза, что, оказывается, он неправеден, оказывается, что он наг, человек сооружает себе одежду, чтобы покрыть свою наготу. Бытие 3:7. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Эта попытка кончилась неудачей. Почему? Потому что Бог не принял их одежды, их покрытие. Когда Он позволил ему судиться в своей наготе, чтобы они познали, что совершили грех, Бог им дарует одежды из кожи животных. И здесь действительно мы видим некий прообраз прощения, когда для того, чтобы необходимым был покрытие греха, должна пролиться кровь. Одежды животных. Всякий человек со времени Адама прошел через подобное переживание, напрягая свою смыкалку, как бы сменьшить или скрыть свои преступления перед Богом. Но даже если люди не знали о его грехах, о грехах Адама, перед Богом такое покрытие всегда оказывается бесполезным. Почему? Потому что если Бог не покрывает, бесполезно, как бы человек ни скрывал свои преступления, свои грехи. Только по своей благодати Бог сейчас покрывает стыд людей и удаляет их грехи. Только по своей благодати. Сейчас мы можем сильно напомнить себе, какими путями человек идет, чтобы скрыть свои грехи, свои преступления. Может быть, кто-то вспомнит или найдет себя в этом списке. Мы увидим и можем вместе увидеть тщетность таких попыток. Во-первых, один из любимых способов человека прикрыть свой грех – это придумать ему оправдание. Осознавая свой грех, человек понимает, что он неправ, понимает, что он сделал преступление, но он всячески старается отрицать свою вину. Он прибегает к всевозможным уловкам, указывая на определенные обстоятельства, которые побудили его поступить так, а не иначе. Дескать, у него не было выбора, кроме как только согрешить. И вот такое всякое самооправдание вызывает действительно некий такой вызов самому Богу. Дескать, Господи, я не мог иначе. А твои правила для меня, они действительно настолько сильны, что я не могу, короче, иначе поступать. Идет вызов самому Богу, как к высшему судье. Все равно, как преступник делает укор или дает, вызывает некое обращение, дает вызов судье. Дескать, тут извращенный разум может пойти именно таким путем. Но также есть другая сторона. Грешник может обвинять Бога в его высоких стандартах. Скажем так, чересчур высоки для меня то, что ты от меня хочешь. Он признает, да, я нарушил закон Божий, да, я грешен, но закон настолько строг ко мне, что я не могу его совершить. Я беден, я слаб, а закон совершенный, закон, и невозможно его исполнить, потому что я просто человек. Действительно, человек может так говорить. Это естественно, разве я плохо поступил? Может и плохо, но иначе не могло и быть. Таким образом, человек думает очистить себя, на самом деле, совершая новый грех. Он пытается обвинить святого Бога, праведного Бога, набросить именно некую тень на Творца. Дескать, вина не в том, что я нарушил заповедь, я лишь всего жертв обстоятельств, а просто требования твои слишком высоки. Слишком много ты от меня хочешь. Как вы думаете, как Бог поступит? Как Он будет терпеть такие высказывания, которые сказаны в такой наглости или же в действительно таком самообмане? Он смиренно выслушает наглую речь или Он действительно скажет иначе? Представьте себе, если перед всемогущим Богом даже ангелы закрывают свои лица и говорят: «Свят, свят, свят Господь Саваоф», как он будет поступать? Кажется, это наихудший из всех грехов, но есть и другие способы, как скрыть свое поведение. Мы видим, что мы можем обвинять Бога в Его праведности и святости. Но есть еще наихудший способ скрывать свои грехи – это осуждать Бога или же обвинять Его за Его благость и за милости, которые Он посылает. Далеко не нужно идти. Вспомним, когда Адамом Господь приводит его жену. Это благословенное было время, радостное время. И мы видим, что первое стихотворение Адам произносит, потому что сердце его переполнено радостью. Но когда происходит грехопадение, как говорит Адам Богу? Адам сказал: «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». Другими словами, то, что я согрешил, Господь, это ты виноват. Ты мне дал это благословение, которое привело меня к греху. Чтобы скрыть свой грех, кто-то позволяет и обвинять Бога в тех благословениях. Можно ли описать величину такого благословения, которое Бог дарует Адаму, создав ему женщину, помощницу? Интересно, что без жены он бы не был той уникальной личностью, отличающей его от женщины. Мы видим, что в еврейском мужчина звучит слово как «иш», «женщина иша». Но есть и второстепенное значение этого слова «един», «один», «единый». И вот без женщины действительно человек, мужчина, не мог быть единым. Почему? Потому что благодаря женщине у него появляется семья, дети. Это благословение. Но Адам обвиняет Бога: «Ты дал мне того, чтобы скрыть свой грех или покрыть свою вину». И вот привычка свалить вину на другого никогда не хвалилась Богом. Он виноват или она. Но когда мы обвиняем Бога в том, что поступилось так, произошло так, а не иначе, это действительно очень пагубное и очень нечестивое действие или положение. Итак, человек иногда придумывает свое оправдание для того, чтобы покрыть свой грех. Это первое. Но часто человек думает, что может скрыть свой грех, держа его в строгом секрете. Это второе. Вспомним историю, которая записана в Ветхом Завете, когда Ахан украл золото, одежды, когда стены Иерихона разрушены были, никто на него не обращал внимания, потому что все были заняты именно боевыми действиями. Он закопал под своим шатром богатство, и в его глазах выглядело все тип-топ. Он думал, что никто никогда не узнает, потому что никто не видел, что он сделал. Но как его было действительно неприятно, или он был шокирован от того действия, что он понял, что нельзя скрыться от всевидящего глаза Бога. Вот удивился хан, когда жребий безошибочно нашел его среди нескольких миллионов евреев. Написано, что мужчин было около 600 тысяч, те, которые способны были воевать. Если мы добавляем туда женщин, детей, стариков, больше 2 миллионов. И именно жребий упал только на Ахана. Почему? Потому что Господь не ошибается. Он прекрасно знает, что произошло. И мы знаем, что лучший сыщик, детектив – это Господь. Он безошибочно вычислит вора, убийцу, лжеца, всякого грешника. Почему? Потому что всякий грех оставляет след, а за грех необходимо наказание. И никто не может скрыть свой грех навсегда. Мы не знаем всех путей, которых Бог выводит ложь на чистую воду, но поверьте, рано или поздно Бог выведет ложь на чистую воду, какая бы она ни была. Кто-то может скрывать свой грех и не желать в нем признаться, но будьте уверены, что рано или поздно все будет известно. Скрытый грех христианина на земле – это открытый скандал на небесах. Скрытый грех христианина на земле – это открытый скандал на небесах. И никто не может скрыться от света, и если мы будем скрывать свой грех, он съедает нас изнутри. Была одна история про одного спартанского мальчика, который запрятал лисенка, которого он украл себе за пазуху. И вот он боялся, что его могут обнаружить, потому что он украл этого животного. Но он терпел все время, когда этот лисенок грыз его под одеждой. Он терпел до тех пор, пока упал мертвым. Он позволил лисенку грызть себя, лишь бы его преступление не было раскрыто. Так подобен и грех в нашем сердце, который поедает нашу духовную жизнь до тех пор, пока мы не упадем, пока мы не сделаем себе действительно трагедию своей жизни. Поэтому не стоит никогда бояться исповедоваться перед Богом. Почему? Потому что мы обретем тогда мир. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Третье, также безуспешная попытка человека скрыть свой грех, отрицая свою вину. Вот интересно, что безумие человека доходит до такого состояния, что он, понимая того, что он совершил грех, он отрицает не только перед людьми, но перед Богом. Если человек знает Бога, он ослушался Бога. Если человек принадлежит дьяволу, он слушается дьявола. Разве не так поступил Гиези, слуга Елисея? Помните историю, когда Неман пришел исцеляться у Елисея, он исцелился, и вот он предлагал ему вознаграждение, Елисей отказывается. Неман уходит, но Гиези мчится за Неманом и забирает те подарки, то вознаграждение себе. Когда пророк спросил его, откуда пришел Гиези, он ответил, никуда не ходил раб твой. И тогда Елисей сказал ему, проказа Неймана пристает к нему, к тебе вовеки. И Гиези стал прокаженным. А вспомните грех Анании и Сафиры, когда они были обнаружены и наказаны Богом. Вот интересно, почему люди иногда пытаются лгать перед Богом, когда прекрасно понимаешь, что Бог все видит. И всякий раз удивляюсь, когда человек может обманывать эти в своей жизни, когда читает, например, историю о Гиезии и Анании Сафиры. Всякий раз, когда мы начинаем лгать, мы сплетаем паутину и тщетно добавляем ложь ко лжи, но в конце концов все будет обнаружено. Интересно, что это подобно снежному кому. Когда ком набирает обороты, он увеличивается, так увеличивается грех. Мы можем отрицать вину, но тем не менее Господь все выведет на чистую воду. Шило в мешке не утаишь. Люди быстро обнаруживают обман. Люди, которые не знают всех мелочей, но они прекрасно видят, где есть обман. Со временем они понимают, что какой ни был извращенный обман, но это ложь. А какая польза лгать Богу? Разве нам поможет слабый крик «Я не виноват», когда наша вина уже доказана? И следующее, четвертое, последнее. Вообще бесплодная попытка скрыть грех, совершая новый грех после того, как мы сделали старый грех. В Библии мы видим это на примере Давида, который пытался скрыть прелюбодеяние с Версавией, убив ее мужа Урию. Какой результат? Мы видим, что он расстается с четырьмя сыновьями, которые умирают. И потом мы видим до конца его жизни множество проблем семейных встречается в его жизни, в его семье. Вот это краткий обзор попыток человека скрыть свой грех. Все они безуспешны. Покрыть грехи может только Бог. Простил беззаконие народа твоего, покрыл все грехи его. И вот такую уверенность может иметь человек только, когда он понимает свое состояние перед Богом и открывает свои поступки, свои грехи, которую уверовал в жертву Христа, который признал свою неполноценность, свою духовную нищету. И вот Бог покрывает его грехи, и действительно мы можем это понимать, потому что мы осознали это в своей жизни. Бог не только покрывает свои грехи, твои грехи, мои грехи, но Он показывает сначала их, чтобы человек осознал их, чтобы мог увидеть этот грех с позиции Бога, всю величину преступления и оскорбления, нанесенного Богу. И это действительно великая милость, великая благодать Бога. Единственный путь к прощению и покрытию греха, когда мы скажем Богу: «Беззаконие мои я осознаю, и грех мой всегда передо мною». И когда мы видим свой грех в свете Божьей святости, мы можем довериться тому, что Господь нас прощает. Важный стих, который оставил нам Господь, 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды». На мой взгляд, это самый или один из самых главных стихов или важных для верующих. Если для неверующего важен стих Иоанна 3:16, где говорится, что Бог возлюбил мир и послал своего единородного Сына, дабы всякий верующий у него не погиб, но имел жизнь вечную, для неверующих, как некий призыв к покаянию во время евангелизации, то именно стих, который описан в первом послании к Иоанна 1:9, о том, что мы исповедуем свои грехи, важны именно для верующего. Потому что Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит всякой неправды. Только оскорбленный может простить обидчика. И мы видим, что Господь прощает. Только царь может обладать правом прощать. Он Всевышний Господь и может загладить грехи. И вот все наши усилия, которые мы делаем для того, чтобы покрыть наши грехи, они тщетны. Только Господь покрывает. Помним историю, которая записана в Ветхом Завете, и действительно там есть некий символ этого покрытия. Помним ковчег, который находился в храме. Это ковчег, где присутствовала крышка, на котором были два ангела, два серафима, которые представляли Бога. И вот интересно то, что в этом ковчеге находились некие символы человеческого греха. И вот Бог был представлен этими херувимами, осеняющими крышку сверху. И что же Бог видел, когда происходило раз в год присутствие первосвященника в этом храме святых святых? Он видел грехи народа, он видел их, Но когда кровь окроплялась на крышке этого ковчега, Господь уже не видел грехи народа. Грехи были покрыты за счет того, что кровь окроплялась на ковчег. Мы видим, что действительно в Новом Завете окропленной кровью этого ковчега является кровь Агнца, Агнца Святого Христа. Так и Иисус покрывает все наши грехи собою. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Он наша крышка, Он наше очистилище. И Бог не видит греха в том, кто прячется за Иисусом Христом. В этом благодать и прославление Бога. Интересно, что эта крышка, крыша ковчега называлась Хилостерион. Хилостерион. А вот в Новом Завете мы помним историю о фарисее и мытаре, записанную в Луке 18 главе. И вот интересно, что слово «милостив» там также звучит «хилоскомаи». Это производное слово от «хилостерион». Интересно, что когда мытарь просил милости у Бога, чтобы он был к нему милостив, он просил, чтобы кровь окропила его грехи, чтобы Бог покрыл его грехи через силу своей крови. И поэтому он пошел домой оправданным Божьей справедливостью. Бог не может просто просить человека в силу своей неизменной справедливости, но принимает через покрытие греха кровью. А без пролития крови не бывает прощения. Таким образом, мы видим, что человек, существуя на земле, совершает ошибки. Это реальность. Он падает, он согрешает. Но есть два пути. Или скрывать свои грехи и преступления, которые действительно безнадежны, которые ведут в погибель. Он может упрекать Бога, он может, совершая один грех, увеличивать грех другим поступкам неправедным. Он может действительно обвинять Бога или всех, находящихся себе, возле себя, но он может признать свои грехи перед Отцом Небесным для того, чтобы грех был прощен. Жертва Христа – это Божья любовь к людям, и она не ограничена. Только стоит признать это перед Богом для того, чтобы получить это оправдание. Пусть Господь нас сохранит от того, чтобы мы скрывали сами свои грехи. Но дай Бог, чтобы мы понимали всю полноту Его благодати и милости к нам, могли с чистым сердцем, даже с радостью приходить к Нему, исповедуя наши проступки, зная, что Он верен и праведен, простит нас и очистит всякой неправды. Скрытый грех христианина на земле – это открытый скандал на небесах. Пусть Господь нас сохранит от этого, а Ему пусть будет вечная слава. Аминь. Помолимся.